17 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 27-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! И уже 7 баллов пробки в Москве, но по пятницам обычно в это время как раз пробки плотнее, а там ближе к 7, когда мы перестанем с вами говорить, и вы будете слушать баррикады, полегче станет, я надеюсь. Но это только надежды. Россия отменяет безвизовый режим с Турцией. Меры будут приняты с 1 января 2016 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По словам министра, решение было принято руководством страны. Я напомню, что 24 ноября в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24 был сбит ракетой, выпущенной турецким истребителем F-16. После этого наши отношения с Турцией испортились, если не сказать сильнее. Этих отношений, в принципе, пока никаких нет. Пытались вроде бы, сегодня появилась информация, что Эрдоган пытался звонить президенту нашему, президент разговаривать с Эрдоганом не стал. Знаю, что глава Министерства иностранных дел Турции пытался встретиться с Лавровым, Лавров от встречи отказался, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, вы все в этой ситуации, вы все в курсе, как и что у нас складывается. Я знаю, что по пятницам мы обсуждаем автомобили, но я подумал, что нам логичнее будет обсудить автомобиль в конце второго часа, ну, уделит мы этому где-то 10 минут, я расскажу вам автомобиль, который называется Fiat 500, ну, 500, 500, такая маленькая тачка для девчонок, как мне кажется, а в Италии на ней ездят вообще-то все, но не суть, мы сейчас говорим именно о санкциях, которые вводит Россию, это можно назвать, наверное, санкции, отменяют безвизовый режим с Турцией. Вы знаете, что туркомпании туда уже никого не отправляют, Турцию. Но, тем не менее, можно было сесть на самолет и полететь. То есть, такая возможность была. Эта возможность усложнится, потому что раньше в Турцию можно было полететь без визы, а с 1 января... С 1 января 2016 года турки со сложностями будут прилетать сюда. Но я думаю, да, я предполагаю, что, скорее всего, Турция ответит зеркально. Ну, скорее всего. Раз уж мы отменяем в одностороннем порядке, скорее всего, Турция примет аналогичное решение и объявит об отмене безвизового режима с Россией. Ну, уверенность моя достаточно велика в этом плане. Если Турция это сделает, что тогда будет? Вот в чем вопрос. И вопрос этот, наверное, прежде всего нужно адресовать не тем, кто отдыхает или отдыхал в Турции. Я знаю, что настрой наших граждан достаточно решительный и негативный относительно Турции, и люди туда в основном лететь теперь вовсе не хотят. Этот вопрос, наверное, да, об усложнении нужно адресовать тем людям, у которых недвижимость в Турции, бизнес в Турции, семья в Турции, ну и так далее. Вы понимаете, люди, которые крепко увязли отношениями своими в этой, с этой страной, в общем-то, они связаны. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. У вас бизнес в Турции, у вас недвижимость в Турции, у вас какие-то очень плотные связи с Турцией, вы можете звонить и высказываться, насколько это усложнит вашу жизнь, и какие вы хотите и думаете предпринимать шаги в связи с тем, что Россия отменяет безвизовый режим с Турцией, и мы предполагаем, с высокой вероятностью Турция сделает абсолютно то же самое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. А ты заметил у Эрдогана прическу американского гангстера, пишет 27-й. Надо было выслушать Эрдогана, глупо, говорит 98-й. Мы внимательно слушали Эрдогана и сегодня следили за его выступлениями. Эрдоган совершенно сходит с ума, он обвинил Россию в нефтяном сговоре с исламским государством, что смешно, и призвал Россию, внимание, не играть с огнем. Но это мы, может быть, чуть позже обсудим, а сейчас те люди, которые по-настоящему связаны с Турцией, прошу вас позвонить в эфир. Я просто вижу, у нас есть какие-то проблемы, видимо, с телефоном или нет. Алло. Алло, вы слышите, нет? Алло, у нас, наверное, проблема с телефоном. Это очень плохо, потому что Если у нас проблемы с телефоном, вряд ли вы сможете дозваниваться в эфир. Я по какой-то причине не могу брать звонки. По какой-то причине. Хорошо, давайте пока у нас телефон будет как-то восстанавливаться, как-то вы его будете ремонтировать, точнее, мы будем его ремонтировать, вы можете писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. И я обращаюсь прямо отсюда, из студии, к нашим техникам. Возьмите свои задницы в руки, принесите их сюда и почините мне долбанный телефон, когда он мне нужен. Я не могу разговаривать с людьми, черт побери. Гибель нашего самолета — это грандиозный провал нашей разведки, так считает Штирлиц. Но надо сказать, что я на днях разговаривал, есть такой Марков Сергей, он тоже об этом говорил. Ну, не знаю. В ядерный пепел, Димос, Эрдоган поехал, Ахмадинежад пишет. На этой волне надо отжать у турков весь бизнес. У турков, все вы пишете, вот знаете, это частая такая ошибка, у турок. Весь бизнес в Москве и России. Сергей Васильевич пишет, надо сказать, что турецкие компании, сегодня было такое заявление, могут уйти из строительного бизнеса в России. Мы это тоже постараемся обсудить чуть позже. Но сейчас я все еще молюсь на наш телефон, который ни черта не работает. И жду, когда вы мне будете писать, естественно, сообщения. Те люди, которые с Турцией увязаны достаточно плотно. Вы можете вписать в Твиттер, говорит МСК. На сайт говорит Москва и на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Шутка от Спира. Турция запрещенная на территории России туристическая организация. Как бы эксперты говорят, что наши... Какие эксперты это говорят? Не надо нам про эксперты. Там столько ворованной нефти и бензина, что играть с огнем становится очень актуальным занятием, считает Артур. Так, у нас есть люди, которые могут написать сообщение в тему? У нас есть люди, которые связаны с Турцией по-настоящему? Пишите на плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну, и знаете, поскольку... Слушайте, а почему бы нам сейчас просто я вот возьму и наберу вот так вот YouTube и не послушать какую-нибудь музыку, а я просто дойду сейчас и сделаю втык нашим восхитительным техническим работникам, потому что я в ярости, что я очень сильно хочу с вами говорить. А вот что включить? Мне кажется, нужно что-то из моего любимого. Ну, мне кажется, что-то нужно из моего любимого включить. Например, пускай это будет... Металлика, как вы думаете? Металлика подойдет нам или нет? И пусть это будет песня Master of Puppets, и пусть это будет живое выступление. Я думаю, так будет правильно. Я думаю, так будет правильно, и так будет круто. Правда, это я смогу сделать только через 15. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, СВ написал. Поздравить предлагают всех с Днем морской пехоты, всех, кто там служил. Андрей Морпех, поздравляю. Где мы там победа, это наш девиз, пишет Андрей. Наутилус, Наутилус давайте. Да нет, какой Наутилус? Давайте Металлику, я врублю просто. Вот она! А что, я, кстати, знал и слышал как-то раз, что Металлику используют для пыток. Американцы, кстати. Ну ладно, давайте пускай она будет фоном идти. А что еще? Эрдоган говорил, что самолет сбили по ошибке, потом заявляет, что Россия торгует... нефтью с исламским государством. У меня вопрос, у него что, месячный? Ну, надо сказать, что Эрдоган 46-й очень часто последнее время меняет показания. Сначала, говорит, специально сбили, чтобы не летали. Потом, говорит, нечаянно сбили. Потом он рассказывает, докажите мои связи с исламским государством нефтяным и нефтедобычей там. Потом он говорит, а вообще-то Россия сама помогает и торгует с исламским государством нефтью. Ну, то есть он каждый раз выдает что-то новое, и слушать это, кроме как со смехом, уже, наверное, не получается. Но мы вроде бы... Нет, у нас не работает телефон. То есть невозможно брать звонки, это просто невозможно, и все. А Жириновский говорил, ядерную бомбу надо скинуть. Это тоже, может быть, обсудим чуть позже. С техподдержкой нужно дружить, пишет 11-й. А это что за фест? Да, я не знаю. А, набери... Ага, это я вижу тоже. Жириновский говорил, поставь... А, вы начали мне заказывать песни. Сам с Донецка летал до войны в Иран с пересадкой в Турции. Как только узнавали, что еду в Иран, отношение сразу менялось. Турки себе на уме, пишет Лиссандра. Используют для пыток перфекционистов. Ларс играет криво, пишет Михаил. Это такая шутка. Композиция весьма отражает эмоциональную ситуацию в Турции, пишет 101-й. Вот, что еще? Таркана включайте. Не, я хотел включить Таркана, но я думаю, что Таркан это будет некая провокация, вам не кажется? Что это конкретная провокация. Что, у нас вообще сдох? У нас сдох комп, надо его перезагрузить. Ладно, давайте перезагрузим комп. И в это время я что-то буду вам трещать. Вот, а очень жаль, почему? Потому что, конечно же, у меня никакого бизнеса в Турции нет. И у меня связей с Турцией никаких нет. Более того, я ни разу не был в этой стране. По ряду разных причин. Потому что меня не очень интересует воздух турецкий. Не очень-то меня интересует отдых такой, знаете, расслабленный и all-inclusive. Мне это не нравится. То есть, если нужно спиться и умереть, я это могу сделать и в России, но у меня такое желание не возникает. Поэтому не вижу необходимости делать это в Турции, да и вообще приносить деньги Турции. Никакого смысла в этом не вижу. Но меня интересуют именно те люди, у которых есть бизнес в Турции, люди, которые работают, возможно, в Турции, люди, у которых, возможно, семья в Турции или вообще какие-то крепкие связи с этой страной, поскольку у нас сейчас пока телефон прямого эфира не работает, пишите на +7 925 48 94 8, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Я еще раз напоминаю, новость такая: Россия отменяет безвизовый режим с Турцией. И произойдет это с 1 января 2016 года. И я предположил и думаю, что так и будет. Турция, скорее всего, ответит тем же самым. Скорее всего, Турция отменит безвизовый режим с Россией в ответ. Вот что меня беспокоит. Насколько это может ударить по нашим гражданам, у которых действительно есть плотная связь с Турцией? А в Стамбуле очень красиво. Нет, неинтересно. Вчера в одном торговом центре видела парня-турка в футболке с изображением флага Турции. Так, и что? Ну, то есть я в этом ничего странного не вижу. Россия огромная. Кто был на бой? Что-то страны НАТО не слишком за Турцию впрягаются. Наверное, чуть что пахнет жареным. Здесь вообще интересно. Франция, знаете, Алан посетил Россию. Франция вступает довольно активно в борьбу с исламским государством. Так я понимаю, в коалиции с Российской Федерацией. Но, во всяком случае, об этом идет разговор. И Германия уже начала подумывать после того, как Алан поговорил с Меркель. Потому что очень высока стала поддержка идей в Германии борьбы с исламским государством после парижских терактов. До этого было меньше там 20%, если я не ошибаюсь, вот на память 16% хотели включиться в борьбу с исламским государством. Сейчас больше 40%, это в Германии. То есть Германия подумывает. Это, в принципе, может нас навести на мысль о том, что Европа с Россией, поэтому направлению может сблизиться, и это, наверное, в какой-то степени будет способствовать нашим дальнейшим, ну, добрососедским отношениям, ну, или, во всяком случае, способствовать нашему сближению по этому фронту. Давайте, вроде бы, телефон мы починили, давайте попробуем сейчас позвонить. Те люди, которые имеют отношение к Турции по-прежнему, я прошу звонить только вас. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем, будет работать у нас телефон или нет. Я, во всяком случае, очень сильно на это надеюсь, потому что хотелось бы вас слышать. А телефон, по-моему, не работает. Ну вот, работает — нет. Алло, слышите вы меня или нет? Алло. Алло, 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 алло. Нет, вроде бы не слышно. Еще раз давайте попробуем. Алло, вот, замечательно. Начал работать наш телефон. Как вас зовут, алло?
Зовут меня Александр, Москва. Друзья живут в Турции.
Ваши друзья живут в Турции. Они русские или турки?
Алло, алло.
Они русские или турки, Александр?
Они русские, но живут там уже лет 15.
А если Турция отменит сейчас безвизовый режим в ответ на отмену России, чем это может обернуться лично для вас?
Тем, что я буду ездить к ним туда, получая визу.
Получаю визу. Ну, то есть это сложность или вы готовы к таким сложностям?
Ну, смотрите, я к этому готов. Я с ними этот процесс уже обсуждал. Они придерживаются той точки зрения, что тут поступило правильно, и мы решили просто этот больше никогда не обсуждать, чтобы не ругаться, не спорить. Вот. И я буду к ним ездить, получаю визу, и все.
Понял, спасибо большое. То есть никаких в этом проблем нет, ну, буду получать визу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Нет, не получилось. 7373948, жаль. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна. Как вы связаны с Турцией?
Мы недвижимость там купили совсем недавно. там смогли пробыть пока только одно лето, но вот с такими событиями даже уже неизвестно, что дальше будет. Мы там платим налоги, ну, как положено, за недвижимость, за обслуживание. У нас там и турки друзья, и курды друзья уже появились, и русские, которые там живут. Но на самом деле, вы задавали вопрос, если будет виза. Пока в этом страшного ничего нет. Самое страшное, что помимо визы будет. Вообще, как будут складываться обстоятельства?
Ну, вы говорите, недавно купили. А когда конкретно недвижимость купили, если вот?
Ну, вот это одно лето мы там были уже. И я хотела заметить, что на самом деле выбор был такой достаточно долгий. Вот вы говорили, что в Турцию никогда не ездили. На самом деле морская Турция отличается от береговой линии очень сильно. Мы заезжали вглубь Турции. Там есть уникальные просто места. Ведь там очень богатая история. На самом деле это очень привлекает.
Я понимаю, но вы сейчас задумались в связи вот с обострившимися отношениями негативными России и Турции о продаже недвижимости?
Вы понимаете, очень сложная ситуация, потому что там было очень сильное привлечение по поводу кредитов, и там совсем другие условия для этого, и, естественно, мы им воспользовались. Но нам уже звонили риэлторы, и я так понимаю, что те дома, которые были в продаже вот на момент, когда мы хотели купить, вот на сегодняшний момент уже снизились в цене. То есть это уже чувствуется, да, и вот эта ситуация тоже немножко как бы огорчает, потому что наша недвижимость получается в такой же ситуации. Мы будем продолжать как бы ее выплачивать, но сама ее стоимость уже, скорее всего, будет ниже. Пока это все не устаканится и не придет в какую-то там норму.
Знаете, некоторые эксперты дают оценку и говорят, что это будет на протяжении нескольких десятилетий теперь противостояние. Вы к такому готовы?
Я не думаю, что десятилетия. Вы знаете, сейчас события всегда очень быстро идут. Это уже немедленное развитие там каких-то событий. Сейчас мир какими-то шагами ступает.
Ну, понял. То есть вы основываетесь здесь на своем ощущении мира и к экспертам в этом плане не прислушаетесь.
Да,
понял.
Да. Конечно,
спасибо.
Это займет какое-то время, но я не думаю, что это так долго, вот как вот вы сказали.
Понял, спасибо большое. Да это не я сказал, я просто слушал Жириновского. Не сегодня в эфире он это говорил, но на днях он высказывал такую мысль. Он говорит, на несколько десятилетий, возможно, 30 лет. Возможно, 30 лет. Теперь это продлится конфликт, и отношения наши не будут налаживаться. У моего друга квартира в Турции, ему дверь вчера раскрасили в турецкий флаг с восклицательными знаками, пишет 85-й. 22-й пишет, кому надо, тот получит визу. У двух друзей там бизнес. Главное, чтобы палки в колеса не вставляли при получении визы. Зенита фанатам запретили приезжать в Гент, пишет 23-й. Я генеральный дистрибьютор турецкой компании в России в течение 7 лет. Теперь все, пишет 26-й. 7373948. Нужны люди, которые конкретно связаны с Турцией. Недвижимость, семья.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Меня Тома звать.
Да, вы как
связаны? У меня тоже недвижимость в Турции.
Недвижимость какая?
Квартира двухкомнатная.
Да, понятно. А вы в России давно живете?
Я сам вообще родился в Советском Союзе, в Грузии. В России живу уже почти 40 лет.
А почему решили в Турции вообще недвижимость брать в определенный момент?
А почему не брать-то? Что такого-то?
Нет, ничего такого нет в этом. Я просто спрашиваю, почему вы решили это делать?
Ну, мне нравится Турция, я его приобрел.
А теперь что?
Ничего страшного, я буду ездить туда, когда захочу.
То есть получать визу и все?
Конечно, будет виза, по визу поезжу. Не будет виза, отменит эту визу, снова будут друзья, как бы эти все страны, значит, как все будет ездить, так я
понятно.
Буду ездить.
То есть вы рассчитываете на какую-то скорейшую нормализацию отношений. Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Ян.
Да, пожалуйста, какое отношение вы имеете к Турции?
А я сам вообще родом из Турции.
А, вы из Турции. А в России давно?
15 лет.
15 лет. У вас есть что-то в Турции? Недвижимость? Может быть, семья у вас в Турции?
Ну, у меня родители.
Родители.
А так, жена здесь, дети здесь.
Сегодня вы услышали новость, что Россия отменяет вот безвизовый режим с Турцией. И, скорее всего, мы предполагаем, что Турция ответит так же. Какая реакция у вас была?
Я думаю, что Турция не ответит так же.
Почему?
Потому что Турция никогда, она не такие ошибки, она не будет делать.
А вы считаете это ошибкой?
Турция считается, это Россия, русские, турки, это два братских народа. Бывают, да? Конечно, проблемы, бывает такого, это, но это временно.
Я знаете, изучал когда историю, смотрел, у нас постоянно были войны с Турцией.
Ну вот, браты всегда, они между
ссорятся,
собой
ссорятся. Что-то... Понял, выясняют. Мы два братских народа, и иногда ссоримся, и что-то выясняем. Но мы скоро помиримся. А, интересная вещь. Все люди, у которых есть недвижимость в Турции или семья в Турции, они звонят и говорят, ничего страшного, скоро это пройдет. Сейчас можно, конечно, и по визам. Но в целом все рассчитывают на нормализацию отношений. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Мария меня зовут.
Да, Мария.
Знаете, подруга замужем за турком. Mm-hmm. Вот, живут уже здесь давно. Он получил российское гражданство, двое детей. И сейчас он в турецкой компании работает.
Да.
Ой, и знаете, вот тут недавно он выезжал на Мерседесе с водителем. Вот его даже обыскали наши доблестные ДПС.
Ну, это я понимаю. Вот. То есть таких историй может быть много. Но мне интересно, вот безвизовый режим, как скажется дальше на отношении двух народов даже?
Ну вот, знаете, они сейчас очень переживают, потому что обычно они с детьми ездили практически на все лето в Турцию к родственникам. Вот, сейчас прям даже не знают, что будут делать.
Понял, спасибо. Олежа говорит, надо всем объяснить, что как только начнут гибнуть турецкие солдаты, все поменяется, и отношения тоже. Давайте проведем голосование. Мне почему стало интересно провести голосование? Потому что все те, кто мне звонил и как-то связаны с Турцией, они говорят, ну, в общем-то, скоро нормализуется. Давайте, скоро это год, правильно? Год — это достаточно скоро. Вот смотрите, в ближайший год, может быть, полтора, отношения России и Турции нормализуются. Достаточно скоро. 134-21-35. Вы так считаете. Отношения России и Турции в ближайший год, ну, достаточно скоро, может быть, полтора, нормализуются. 134-21-35. 134-21-36 — этого не произойдет. Конфликт между Россией и Турцией — это на долгие годы, вы так считаете? Достаточно долгое время. Больше года, больше, возможно, даже 5 лет. 134-21-36, конфликт России и Турции не будет исчерпан за год, в какой-то краткосрочной перспективе. Все будет только ухудшаться. 134-21-36. 134-21-35, уже скоро Россия и Турция нормализуют свои отношения. 134-21-36, отношения между Россией и Турцией надолго испорчены. Надолго, очень серьезно испорчены и надолго. 134-21-36. 134-21-35. Уже голосование идет. 134-21-35. Отношения России и Турции скоро нормализуются. 134-21-36. Отношения России и Турции испорчены всерьез и надолго. Сейчас небольшая пауза. Отправляемся в движение. И я подведу итог голосования.
В движении.
Пока идет голосование, все те, кто не принимает в нем участие или уже успел принять, пожалуйста, звоните 7373948 и расскажите, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Симферопольское шоссе, поворот на Климов, наглухо.
Наглухо. Спасибо. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Бетонка от Риги до Волоколамки, совсем засада какая-то плохая.
Понял, спасибо. Один слушатель написал, что я похож на турка, нет ли в этом подставы. Слушайте, я похож не только на турка, я похож и на сирийца, и на еврея, и на араба, и на кого я только не похож. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, добрый день, Кирилл, Москва. Подушкинское шоссе в сторону Рублевки, полчаса без движения.
Без движения, понял, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Миха, Алексей. Перед живописным мостом уже начинается пробочка области на Звенигородке.
Понял, спасибо. 7373948, как вас зовут, алло?
Виктор, добрый вечер.
Да,
Виктор. Здравствуй, платная Ленинградка, Химки мертвые.
Химки мертвые. Но они раньше были мертвые. Мы просто быстро привыкли к чему-то хорошему. В виде бесплатной второй Ленинградки, так скажем, дублер, да? М-11. Мы быстро привыкли, но теперь, видите, все опять плохо. 12% радиослушателей, я подвожу итоги голосования, рассчитывают и говорят, отношения России и Турции достаточно быстро нормализуются в краткосрочной перспективе. 88% радиослушателей говорят, что отношения Турции и России в краткосрочной перспективе не нормализуются, это на долгие годы. Вот хотите, слушайте их, хотите, нет. Это я сейчас обращаюсь к тем людям, которые нам звонили и рассказывали о том, что у них есть недвижимость и семьи в Турции, и утверждали, что отношения скоро пойдут на лад. Сейчас новости. Несущий свет и Волк спрашивают, где потерялся ведущую, где красная девица, куда делась эфир. Всех настоящих ценителей женской красоты могу порадовать. На следующей неделе со мной будет Дарья Кнор. Вот так. Так что радуйтесь, ждите, все будет круто. Но мы идем дальше. Итак, Эрдоган обвинил Россию в нефтяном сговоре с исламским государством. Это раз. Эрдоган призвал Россию не играть с огнем. Огонь — это, видимо, Турция, как я понимаю. Более того, они очень сильно обеспокоены тем, что мы перекинули в Сирию С-400. Ну, они очень обеспокоены. Между тем, Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, предложил уничтожить Стамбул ядерным оружием. Но так пишут журналисты. На самом деле, я прекрасно знаю, как строился диалог с Владимиром Жириновским. Он не предложил. Он сказал, что существует такой вариант. И этот вариант, в общем-то, он обозначил. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут журналисты, предложил сокрушить Турцию ракетно-ядерным ударом. Стамбул уничтожить очень легко, достаточно одну ядерную бомбу в пролив бросить, и его смоет. Это будет такое страшное наводнение. Столб воды поднимется на 10-15 метров, и города не будет, а там 9 миллионов живет. Ну что ж, давайте поставим этот вопрос на голосование, потому что, мне кажется, он этого голосования заслуживает вопрос. Наверное, вот такого провокативного заявления мы ждали на протяжении нескольких дней. А оно как-то не звучало и не звучало. А вот теперь, наконец-то, зазвучало. Спасибо Владимиру Вольфовичу. Так вот, голосование. Если отношения будут развиваться, в принципе, таким образом, между Россией и Турцией, какими они развиваются сейчас, и Россия поставит вопрос о применении ядерного оружия. Ну вот, вы поддержите это или нет? 134-21-35 – да. 134-21-36 – ни в коем случае. Нет. Если Россия, в принципе, заговорит о применении ядерного оружия в отношении Турции, вы эту инициативу поддержите. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Вот оно, это голосование. Пожалуйста, вы можете принимать участие, мы уже считаем ваши голоса. 134-21-35 – да. 134-21-36. Еще раз повторю, если вы не успеваете. Если отношения с Россией и Турцией будут усугубляться и встанет вопрос о применении ядерного оружия России в отношении Турции, вы эту инициативу поддержите. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Не забывайте набирать перед тем, как набираете там 131-21-35 или 36, код города 495. Это код города нашего, Москвы. 134-21-35, да, поддержим. 134-21-36, не поддержим. Пока вы голосуете, я бы хотел рассказать вам еще об одной новости. Это очень интересно, это в тему. Украинцы заявили о готовности воевать в Сирии против русских. Не все украинцы, естественно. Здесь нужно это учитывать. Бойцы украинского добровольческого полка «Азов». Ну, вы знаете о таком. Который участвовал в силовой операции Киева против ополченцев Донбасса. Говорит, что мы готовы. С учетом, говорит, охлаждения отношений с Россией и того, что в Сирии имеются столкновения российских турецких интересов, абсолютно логичным для Турции, поиск контактов с Украиной, как и для Украины с Турцией. Могу вас заверить, они говорят, что, например, Азов мог бы прекрасно выполнить эту функцию, собрать свой иностранный легион, отправить его воевать на западную коалицию, условно говоря, в Сирию, и мы могли поработать с русскими на новом поле, раз у нас пока режим прекращения огня, что было бы, опять-таки, хорошо для Донбасса. Это говорит основатель Азова Андрей Белецкий в эфире украинского телевидения. Я просто здесь хотел отметить одну вещь и объяснить основателю Азова и Турчинову, который горячо поддержал агрессивный акт Турции в отношении российского истребителя Су-24. Пару дней назад, уважаемые идиоты, террористическая группировка «Исламское государство» включила Украину в коалицию дьяволов. Я просто хочу вам доложить это. Наверное, в ваших новостях украинских этого нет. Враги «Исламского государства», да, теперь Украина, еще Молдавия, Босния, Герцеговина, Швейцария, Мальта, ну и так далее. То есть, чтобы вы понимали, Украина – это враг «Исламского государства». Уважаемые, глубоко неуважаемые господа из Азова и господин Турчинов, не будьте идиотами, вас убьют. Террористы. Вы собираетесь воевать с Россией где-то там, ну вот. Но вас, террористы «Исламского государства», террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, считают врагами и будут считать. Вы не видите дальше собственного носа. Ваш кретинизм превышает 80 уровень. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, если вы когда-нибудь бывали в интернете. Хотя, наверное, не бывали, если не можете прочитать новость элементарную. То есть довольно странное заявление украинское, учитывая то, что исламское государство их считает врагами. Вы, ребята, славяне, братья славяне, идиоты. Больше никак охарактеризовать это не могу. Давайте подведем итог голосования. Достаточно активный, спасибо огромное. 32% радиослушателей говорят, что они бы поддержали, если такая идея бы возникла на официальном уровне, ядерный удар по Турции. 32%, простите, 32%. Хотя подождите, дорогие друзья, я ведь неправильно говорю. Или правильно, первая позиция была 32, да. 32 поддержали бы и 68 нет. Все правильно. Вы знаете, я сначала даже испугался и подумал, что я ошибся. Но нет, я не ошибся, и слава богу. 32% радиослушателей поддержали бы удар по Сирии. Простите, по Турции ядерный. 32%. 68% выступают резко против. И, в общем-то, я здесь, наверное, этому рад. 68% сохраняют в этом плане спокойствие и, наверное, разум. Но, тем не менее, обратите внимание, треть радиослушателей, говорит Москва, поддержала бы ядерный удар по Турции. Рассуждать об этом в прямом эфире, я имею в виду со звонками и так далее, я думаю, не стоит. Не стоит, потому что мы можем скатиться в какой-то, может быть, национализм, ультра. Этого нам не нужно, но, тем не менее, голосование, по-моему, красноречиво обозначило точки зрения наших сограждан. 32% говорят, поддержали бы ядерный удар по Турции, 68% не поддержали бы. Сейчас пауза, и после этого продолжим.
«Право знать», говорит Москва.
Ну что ж, у нас есть еще несколько тем. Я думаю, что этот час мы завершим именно Турцией, это будет правильно. Я просто скажу о новостях, которые сегодня звучали. В Минстрое допустили уход из России турецких строительных компаний. Турецкая газета, насколько я понимаю, «Бегин», она вот так называется, вышла с заголовком «Мы друзья и соседи». По-русски они написали это. Мы друзья и соседи. Франция смягчает свою позицию по отношению к Асаду. И Германия, как пишет Wall Street Journal, решила отбросить пацифизм и стать частью коалиции против исламского государства. Но я бы хотел вот зафиксироваться как-то и поговорить о строительных компаниях. О строительных компаниях, которые, возможно, уйдут с нашего рынка. Друзья, вы имеете непосредственное отношение к строительному бизнесу. Конкретно я к вам обращаюсь. Непосредственное отношение. Вы участники строительного рынка. Станет ли это для нас проблемой, если турецкие компании уйдут со строительного рынка в России? Станет ли это проблемой? 7373948, телефон прямого эфира, можете звонить. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну вот я работал год назад в Турции.
Вы строитель?
Да, строитель.
Да, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что будут проблемы, потому что по качеству очень хорошо, достойно строят. Ну, конечно, компания компании рознь, но крупные, типа Ренессанса там, вот новая тут еще компания организуется. У них очень хорошо организованы, поставлены работы.
Угу. А если они уйдут, кто их заменит?
Ну, будут всякие живопырки нанимать, полуживые.
Не совсем вас понимаю, могли бы вы мне объяснить?
Ну, будут нанимать организации, где будут работать, как вам сказать, вот. Очень, очень мало у нас крупных, хороших, хорошо организованных строительных компаний.
На ваш взгляд, может это ударить по ценам на рынке недвижимости?
Ну, сейчас у нас на рынке недвижимости и так проблемы.
Да.
Вот, поэтому затрудняюсь ответить.
Затрудняюсь. Я понял, спасибо большое. 7373948, как вас зовут, алло?
Здрасте.
Да, пожалуйста, какое Александр, отношение вы имеете к строительному бизнесу?
Компании спокойно могут прийти, они великолепно.
Подождите, остановитесь сразу, Александр. Я хочу понять, какое отношение вы имеете к строительному бизнесу.
Никакого.
Никакого. Простите, пожалуйста, Александр, давайте послушаем. На самом деле, у меня такая мысль есть, что китайские компании могут заместить турецкие. Но поскольку я не специалист в этой сфере, я бы хотел услышать тех людей, которые действительно в этом варятся. 7373948. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Непосредственно к строителям отношусь как работаю в банке и кредитую этот бизнес. Угу. Не только турецких строителей, знаем наших российских.
Да,
но
пожалуйста.
Турки придет Азия. То есть у меня очень много клиентов, которые работают просто с Азией, с нашей. И качество, на самом деле, может быть, со стороны, как вот технически, оно у турков и лучше, да. Но цена зато у Азии гораздо дешевле. А с учетом, что там сейчас с точки зрения экономики в строительстве проблемы экономические, то я думаю, главный принцип будет вопрос цены, а не качества. Качество уйдет на второе место.
Ну и что же будет с ценой, на ваш взгляд?
Да она просто упадет. Просто наша Азия, она эти цены пойдут вниз.
Вниз пойдут? То есть это еще можно положить?
Да. Во время кризиса вы же не бежите квартиру, не покупаете.
Безусловно, спрос падает.
Спрос падает. А когда рабочая сила, тот же Вьетнам будет работать, будет дешевле, ну и квадратный метр жилья, исходя из этого, он будет просто дешевле.
Но почему же мы раньше этого не сделали?
Ну, а потому что посмотрите, кто работает у нас. У нас, если мы берем, вот, к примеру, компании строительные, у нас, как пример, 80% работают нелегалы, иностранцы. И ФМС, да, вот наши же законы, у меня клиенты что делают? Этих людей заводят на определенные компании, где работают иностранцы. Если они работают в своей компании, вот он уехал из одного округа в другой округ, будь добр, доложи ФМС. Не доложил 5 миллионов штрафа ФМС за одного сотрудника. Это кому-то надо? Нет. Поэтому их все и прячут.
А вот 53-й написал, что турки в основном строят склады и гипермаркеты, жилье они не строят.
Коммерческую недвижимость, да, и переквалифицироваться человеку из Узбекистана, это там проблем не составит.
Нет, но переквалифицироваться человеку, знаете, переквалифицироваться труда не составит. Но мы говорим о том, что нужно же организовать рабочий процесс. Кто-то этим должен руководить.
Да все организуют. Это дело времени, это время займет небольшое.
Какое?
Главное, деньги.
Какое, на ваш взгляд, это время займет?
Да я думаю, это менее полугода.
Менее полугода, понял. 7373948, телефон прямого эфира. Человек работает в банке, кредитует компании, которая занимается строительством. Он высказался. Как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер. Лили меня зовут.
Да, Лили,
да, вот непосредственное отношение к строительству я имею в том плане, что мы... инженерные системы, как бы, да, делаем. В частности, сейчас строительство ведет компания вот турецкая, это аэропорт в Ростове. Я так и считаю, что это такой стратегический объект, да.
Безусловно.
И вот, это не коммерческая какая-то недвижимость. И поэтому я думаю, что
произойдет?
Российские компании могут заменить вот турецкие компании, да. Действительно, и российский бизнес сейчас задыхается, да, не могут они пройти, да, по этим тендерам. И выиграть вот
Слушайте,
такие объекты.
А почему? Вот мне интересно, почему наши строительные компании, вы говорите, не могут выиграть тендер? Они не могут обеспечить должное качество или почему?
Ну, я не считаю, что должное качество они не могут обеспечить.
А почему они не выигрывают тогда?
Масса сложностей возникает по участию в тендере, да, и есть лоббисты всевозможные, и, возьмем даже вот этот аэропорт, да, в Ростове, конечно, российская компания, вот нашу специфику, да, будет делать. Но по большому счету, да, я считаю, что вот надо было, чтобы российские компании делали. Есть такие компании хорошие, как ПИК, да, но они жилье строят, да, но я думаю, что они в состоянии строить такие объекты.
То есть вы думаете, это может быть...
Их не допускают вот на этот рынок.
Это может быть толчком к переквалификации в некотором плане на другое строительство наших компаний и толчком к развитию их бизнеса дальнейшего.
Ну, конечно, несомненно.
Понял, спасибо огромное. 7373948, вы имеете непосредственно отношение к строительному бизнесу. В Минстрое допустили уход из России турецких строительных компаний. Как это скажется на нашем рынке? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Я думаю, заебись.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Я занимаюсь продажей оборудования для строителей.
Да.
И убежден то, что ничего мы даже не заметим. То есть есть турецкое оборудование, есть российские качественные аналоги, есть тот же самый Китай. И в плане как раз-таки оборудования турецкого, которого много, да, мы ничего не заметим.
Но турецкого оборудования станет меньше, наверное?
А мы не заметим от того, что он меньше станет. У нас
Почему?
Есть отличные российские производители, которые сейчас делают не хуже. И мы движемся к тому, что все больше и больше их будет появляться.
Понял, спасибо большое. Работал долго с НКИ Трой. Ни одна наша компания не сравнится с турками, так считает Дмитрий. На Полежаевской турки строят ТРЦ, пишет Александр. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
А, добрый день.
Да, пожалуйста.
Зовут меня Леонид.
Да, Леонид.
Я могу сказать откровенно и прямо. Это очень плохо.
Почему?
Потому что, в общем-то, на нашем рынке единственный, кто умеет строить, кроме западных людей, это турки. Они долгие годы в Германии таскали там, понимаете, раствор, а вот это следующее поколение уже инженеров, техников и рабочих, которые выросло после тех первых, они блестяще работают. Это единственные люди, которые у нас, в общем-то, выполняют требования технологий.
Вы, основываясь на чем делаете этот вывод? Я просто хочу...
Ну, на собственных знаниях, опыте,
Вот объясните, понимаете? Откуда у вас эти знания? Вы работаете кем?
Да. Да, я связан с этим бизнесом. Я вам могу сказать, что нам, типа, вот по нашей инженерии вообще не снилось как-то. Просто даже нет рядом, понимаете?
Нет рядом, вы говорите. Я понял. Спасибо огромное. Вот слушатель дозвонился, да? До этого высказывалось мнение несколькими слушателями, что ничего страшного не произойдет. И вот звонок, человек говорит, я работаю в этой сфере и хочу сказать, что турки работают качественно, возводят прекрасную недвижимость, если так можно выразиться, прекрасно строят. И у нас нет компаний, которые могли бы соревноваться с ними в качестве, с турками. 7373948, как вас зовут, алло?
Дядя, меня зовут, коротким постараюсь быть.
Да.
Что стройки имеют отношение, ну вот пару лет назад, 7 тысяч квадратных метров нежилое помещение, отстроили, правда это была Украина западная и белорусы. Но и мы русские, почему мы хуже? Мы тоже научимся.
И... Но как быстро мы научимся и почему мы вообще не умеем до сих пор, вот вопрос.
Нет, мы умеем, ну нужно вот так у нас получается подтянуть.
Понятно, нужен подвиг, русский народ любит подвиг. Турки хорошо льют монолит, говорит 65-й. Согласен, турки отлично работают, но без них справимся, пишет 29-й. Да пусть хоть вообще строительство помрет. Столько всего понастроили, что ломать уже пора, так считает Герман. А продукты мы уже заменили без потерь с подорожанием в два раза. Непонятно, что миллионерам из Госдумы, вы пишете по-другому, и правительство плевать на цены. А пишет Юрий. Юрий настроен решительно против того, чтобы... турецкие строительные компании ушли с российского рынка, но в Минстрое допустили этот уход. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Вывернутся, перерегистрируют компании, выйдут на рынок прежним составом, но под личные ответственных компаний, считает Сергей Васильевич. А как тогда в СССР строили? Ну, вы еще вспомните, что при царе Горохе строили. В СССР строили, да, безусловно, но мы сейчас живем совершенно в другом мире, совершенно в другой стране. 7373948. Как вас зовут, алло?
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Алексей Васильевич меня зовут.
Да.
Звоните по поводу турецкой компании. Неоднократно работали вместе мы. Вот. И хочу сказать, что нет там ничего особенного. У них строят совершенно так же, как и мы.
Угу.
Поэтому не знаю, не знаю.
А
не
тогда вот эти...
они уйдут.
А вы где видели, чтобы... Вы можете какие-то примеры объектов привести турецких? Вот вы говорите, они строят так же, как и мы.
Да, конечно. Ну, конкретно наша компания работала вместе с ними на здании военторга, знаменитом таком, который со временем перестраивали.
Угу.
Ну, вот поэтому не могу сказать, что там что-то было особенное. Все абсолютно то же самое.
Абсолютно то же самое. Хорошо, мы услышали все оценки. Кто окажется прав, тут уже придется подождать и понять. Я еще раз повторю, в Минстрое допустили уход из России турецких строительных компаний.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Сейчас мы отправляемся в движение и будем говорить о том, что происходит на улицах Москвы. Каково движение, где пробки есть, а где, может быть, их по счастливой случайности, как мне кажется. Нет, потому что сейчас 8 баллов в Москве. Сложное движение от Ленинграда шоссе и до, простите, сейчас я посмотрю, до Новорижского. Внешняя сторона МКАД очень плохая. Плохо также и на внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе и до Бесединского. Очень плохо. Внешняя сторона МКАД. Это если говорить о МКАД. Трешка плохая, совсем плохая. Значит, начиная, ну, чуть раньше, чем от Щелчка, начинается пробка и до Дмитровки, насколько я понимаю. Плохо по внешней стороне. По внутренней стороне трешки плохо от Кутузовского проспекта и практически до Ленинградского, значит, шоссе проспекта, господи, до Ленинградского проспекта, да. Плохо по внутренней стороне. И это далеко не все пробки. Далеко. 7373948, телефон прямого эфира, где едете и что видите. Алло.
Проспект Мира просто глухо.
Проспект Мира глухо, а вы где стоите?
Я стою в районе метро ВДНХ.
Ну вот вы проедете подальше чуть-чуть.
Ну это как обычно, и да. Будет кайф.
Да, и будет кайф. Да, там будете кайфовать. И кайфовать будете, я сейчас посмотрю, ну, практически до поворота на Королев. Там стоит пробка. 7373948, как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Виталий. От Второй Владимирской по шоссе Энтузиастов, дом КАДа, все прям бордовое.
Бордовый, от
Сарова. Стерлецкий лес, да.
А, кстати, там да, да. Очень сложная ситуация.
Такого там редко бывает.
Редко, согласен. Обычно проблемы все до ЧТК, так выразимся, от трешки до ЧТК, дальше становится легче, но нет. В этот раз действительно от, даже, наверное, от Новогиреевской улицы, не от Второй Владимирской. А может быть, просто еще Яндекс не фиксирует. Вы говорите, от Второй Владимирской, и все, пошли. До МКАД стоит пробка, и после МКАД стоит пробка... До объездного шоссе. Вот примерно так. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что видите? Алло.
Алексей, добрый вечер. Добрый. Свернул с МКАДа на Молодогвардейскую. Здесь вообще какое-то все черное. Никак до Ярцевской не доеду. Уже минут 40 толкаюсь.
Ну, терпение вам. Спасибо огромное. Внутренняя сторона МКАД. Еще раз напомню, очень плохая от Волгоградского проспекта и до Каширского шоссе. 7373948, телефон прямого эфира. Понадобится нам сразу после новостей.
Возникает вопрос, а что сделает в ответ Турция? Я думаю...
Ну что это такое? Давайте новости, ребята! Восемнадцать часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 27-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Целый час мы говорили о Турции, я думаю, что мы можем перейти к другим темам. Заинтересовал меня такой проект, такая перспектива. Китайский язык может войти в список дисциплин ЕГЭ в ближайшие несколько лет. Правда, интересно. Итак, единый государственный экзамен по китайскому языку будет введен в России через 2-3 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Рособорнадзора. Тестовый экзамен по китайскому языку прошел без сбоев успешно. По итогам апробации было принято решение, что предмет может быть включен в ЕГЭ через 2-3 года. В Рособорнадзоре напомнили, что апробационный ЕГЭ по китайскому проходил с 20 по 23 октября в 16 регионах России. При этом общее число школьников, которые изучают китайский язык в России в рамках школьной программы, на сегодняшний день уже превышает 4000 человек. Может быть, не так много, конечно же, как те, кто изучает английский, но, тем не менее, 4000 уже есть, и я думаю, что это число будет расти. Я хотел бы услышать тех людей, которые учат китайский. Вы конкретно учите китайский. Почему вы это делаете? Зачем вы это делаете? Насколько это сложно? И вообще, почему решили учить? Люди, которые учат китайский, или вот недавно, как они считают, выучили на определенном уровне, уже знаете вы китайский. Пожалуйста, я понимаю, что это не очень много людей, но тем не менее, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Мне нужны люди, которые учат китайский. То есть вот я понимаю, что это редкость, но тем не менее я бы хотел, чтобы вы позвонили, и мы вас услышали, и вы нам рассказали о перспективах дальнейших изучения китайского языка в России, и насколько эта тенденция будет иметь успех, и станет ли она массовой, самое главное, на ваш взгляд. Люди, которые учат китайский. 7373948, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Моя дочка закончила институт, сейчас по профилю китайского языка. МГУ отлично знает и работает, уже летает в командировки.
Насколько сложно и долго учить китайский язык?
Очень сложно. И если хотите хорошо знать, долго.
Насколько это примерно?
Очень важно иметь слух. И там очень сложная грамматика, и там есть такие, как бы в каждом иероглифе, так называемый ключ. Uh-huh. И вот надо запоминать вот эти ключи, потом идет ассоциация со словом, с выражением. Ну, очень сложно. Ну, мы немножко мучились, но мы рады, что она вот не бросила это.
Хорошо.
Были сложные моменты.
А вот тот китайский, который можно сейчас изучить в школе, да, вот преподают, и в институте, его достаточно или приходится нанимать репетиторов?
Да нет, конечно, репетиторов, конечно. И постоянно, пока на определенный уровень зайдет, и потом нужно совершенствоваться. Ну, по крайней мере, чтобы достигнуть какой-то вот, ну, достаточно, как вам сказать, даже трудно подобрать слово. Ну, это мало школы.
Ну, хорошо, конечно, сколько стоит примерно вот услуги репетитора китайского? Английского я примерно понимаю, а вот китайский.
Вы знаете, это было уже 5 лет назад. Uh-huh. Мы начинали немножко раньше, 7 лет назад, да? Uh-huh. Это уже стоило каждое занятие, где-то по $50.
$50.
Это было тогда.
Сейчас, наверное, дороже, да?
Ну, наверное.
Спасибо большое. Вот человек позвонил, у которого дочь выучилась в школе, в институте и учила китайский язык. Говорит, есть сложности с репетиторами. Это достаточно, кстати, недешево. Но вот, может быть, вы учите китайский, пожалуйста.
А если не учу, а учил.
Учил? Как давно?
Еще советское время.
Советское время. Ну, наверное, вы не осведомлены, насколько сейчас поставлено это на поток у нас.
А как бы это не было поставлено без практики, это абсолютно бессмысленно. Я даже помню, приходили к нам на факультет, а это восточный факультет. Угу. Это восточный факультет, Дальневосточный университет был. Приходили ребята, которые учили китайский школу, были такие специализированные школы. Если на них на первом курсе мы смотрели с открытыми глазами, то уже на втором курсе мы их перегнали, а на третьем курсе они не могли вообще.
Хорошо, а вы конкретно учили китайский зачем?
Нет, японский и китайский. Ну, тогда это было не совсем по выбору, тогда это было в советское время, человек приходил, его определяли. Ты пойдешь на японское, ты пойдешь на китайское, mm-hmm. а ты пойдешь на китайское определение. Ну, так, полувоенная организация,
скажем,
у нас факт тогда был.
Понимаю, а пригодились знания или нет? Вы как-то их применяли в жизни?
Ну, что, до сих пор работаю. Правда, больше с японским. Mm-hmm. Китайский язык не очень перспективный в плане заработка.
Почему?
Китайцы сами нищие и жадные. Mm-hmm. То есть они прекрасно учат английский язык, стараются учить язык тех стран, где работают. И, конечно, очень хорошо, если ты знаешь китайский язык, но в качестве переводчика ты не заработаешь. Uh-huh. А когда ты работаешь, не знаю, бухгалтером хорошим, да? Но только хорошим, uh-huh. который знает там или еще что-нибудь, или прекрасным инженером, и еще говоришь на китайском, на японском, тогда цены тебе нет. Китайский язык – это ничто.
Понял, спасибо огромное. Смотрите, если у вас есть какая-то идея учить китайский язык, то в качестве переводчика, говорит наш слушатель, который еще в советское время изучал китайский и японский, заработать много не получится. Для этого нужно быть хорошим специалистом в какой-то сфере, и туда должен уже прикладываться китайский язык. Тогда, да, тогда можно на этом заработать, тогда это имеет цену. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня учил сын 3 года китайский язык. Была цель поступления в высшее учебное заведение в Китае.
Uh-huh. Uh-huh. Он поступил?
Знаете, в последний момент большая любовь образовалась, он не стал поступать, не захотел уезжать из России. Вот, но вот отец ребенка, да, сына, uh-huh. изучал, как бы, он достаточно состоятельный человек, бизнесмен, да, изучал, как бы, вообще какие-либо перспективы.
Кому конкретно нужно учить китайский, на ваш взгляд?
Так скажем, молодежи, да, которая хочет что-либо еще у нас здесь заработать, начать и построить, да, для того, чтобы в дальнейшем что-то достичь, это нужно смотреть в сторону Китая. Вот сейчас такая тенденция.
Просто нам говорят, вот сейчас слушатель позвонил, он говорит, просто знать китайский этого недостаточно, нужно быть специалистом.
Просто недостаточно, да. Ну, как бы имея шанс, уже обучаясь там, да, в Китае, видя ситуацию в Китае изнутри, дополнять, так скажем, свое образование, а язык, естественно, учить нужно основательно там, в Китае, потому что здесь это курсы, да, это репетиторы, которые просто помогут на начальном этапе вообще поступить там в колледж там, или высшее учебное заведение.
Много денег ушло на репетиторов, это дорого?
Ну, все относительно, как бы, я сейчас вот точно уже не помню, честно говоря, год уже не платим ничего. Но, по-моему, где-то семестр стоил 1050. Вот это были курсы при ВУЗе, их училось человек 10 в группе. Вот, они учились несколько раз в неделю. Кстати, учился, вот он был самый младший, когда он начинал, ему было сколько, 15, наверное, лет, или даже 14. Он был самый маленький в группе. В основном учились уже где-то лет 25-26 люди. Такого возраста,
понял, спасибо. Ну что, вы выводы можете сделать сами. Пока я понимаю, что все-таки, да, китайский язык нельзя назвать универсальным, в отличие от того же английского. Когда ты говоришь по-английски, ты можешь и в Китае говорить на нем, и вообще практически в любой точке мира. В принципе, с китайским языком сложнее, потому что здесь нужно конкретно ориентироваться на Китай. И более того, как объяснили мне слушатели, нужно иметь какое-то образование помимо знания китайского языка. То есть переводчиком много не заработаешь, нужно иметь образование, и тогда, как специалист, возможно, какой-то узкопрофильный и действительно подготовленный, возможно, ты будешь иметь успех. Вот примерно так это звучит. Может быть, поэтому изучение китайского языка, не сказать, что семимильными шагами сейчас идет по России, но тем не менее, вот видите, говорят, что китайский язык могут внести в список дисциплин ЕГЭ в ближайшие несколько лет, и уже 4000 человек изучают китайский язык, издают его. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Парламент Чечни предложил запретить СМИ упоминать религиозную и национальную принадлежность террористов. Проект федерального закона республиканские депутаты внесли в Госдуму. По мнению чеченских законодателей, неправильно наказывать членов называть членов исламского государства исламскими террористами или употреблять формулировку представителя исламского государства. Цитирую. «Для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России необходимо запретить СМИ распространять сведения, указывающие на национальную и религиозную принадлежность террористов». Я хочу поставить этот вопрос на голосование и понять, есть ли поддержка в широких массах этой идеи. Итак, парламент Чечни предложил запретить СМИ упоминать религиозную и национальную принадлежность террористов. 134-21-35. Это правильно. 134-21-35. Вы поддерживаете эту инициативу. 134-21-36. Вы не поддерживаете эту инициативу и, соответственно, говорите, нужно упоминать религиозную и национальную принадлежность террористов. На ваш взгляд, это нужно. 134-21-36. 134-21-35. Религиозную и национальную принадлежность террористов упоминать не нужно. 134-21-35. 134-21-36. Религиозную и национальную принадлежность террористов упоминать нужно. Нужно, в общем-то, пускай упоминать. Правильно? Правильно же так? Правильно? Не нужно 134-21-35, нужно 134-21-36. Вот и все. Парламент Чечни предложил запретить СМИ упоминать религиозную и национальную принадлежность террористов. Давайте сейчас, я просто прошу позвонить. Мусульман, вы последователь ислама. Ну вот, и вы можете дать оценку этой инициативе. Когда террористов называют, ну вот там, представители исламского государства или исламскими террористами, вас это лично задевает, оскорбляет? Вы считаете, что эта тенденция пагубная или нет? Вот мне нужны мусульмане, только мусульмане. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну да, мне нравится эта религия, и я ее целиком полностью поддерживаю, и считаю, что... Хоть горшком назови, только спичку не ставь. Хоть упоминает, хоть не упоминает, но мое отношение к этой религии и к...
Ну, то есть вам вообще безразлично? У вас такое...
Это невозможно никак повлиять.
Невозможно. Я понял, спасибо большое, но, возможно, вы не представитель ислама. Мне нужны мусульмане. Вы мусульманин?
Да.
Как вас зовут?
Магомед.
Магомед, вы думаете, что действительно не стоит упоминать религиозную принадлежность террористов?
Ну, думаю, не стоит.
Почему?
Хотя бы национальную. Ну, потому что все уже относятся к террористам как к мусульманам. То есть они видят мусульманина и сразу ставят клеймо, что он террорист.
Хотя... Вы сами в жизни сталкивались с такой ситуацией или нет?
Я не сталкивался, потому что я всю жизнь учусь, и я вращаюсь среди умных людей, скажем так, и судят по моему поведению, скажем так.
Угу. А вы выглядите как? Мне вот интересно. Просто сейчас я знаю, в исламском мире ну, бороды модно отращивать у молодежи, например. Вы как выглядите?
Нет, у меня есть щетина, у меня нет бороды особо такой. Но это не влияние моды какое-то. Это желание, знаете, носить бороду или не носить.
Ну, может быть, так может что, быть.
Да. Допустим, в той же Чечне... государственные служащие должны бриться, скажем. То есть нет такого, что там все прямо ходят бородатые.
Но молодежь любит пофорсить с бородой. А вот Юрий пишет, покажите мне атеистического или православного христианского террориста, и тогда проблем нет, намекая на то, что все-таки нужно указывать. Что вы ответите Юрию?
Ну, вы знаете, террориста можно назвать человека, который убивает там свою мать, бабушку там и так далее. Таких тоже людей надо называть террористами, но их не называют террористами, понимаете?
То есть вы считаете, что нужно...
Называют террористами людей, которых там обработают, куда-то пустят, он сам не знает, что он делает.
А вы вот согласны вообще, в принципе, с такой формулировкой, что у исламского мира действительно есть проблемы с терроризмом?
Ну, конечно, есть, но исламский мир сам борется с этим терроризмом. Сам борется. В той же Чечне, я говорю про Чечню, потому что я представляю эту республику, в той же Чечне идет интенсивная борьба с лже-исламом, скажем так. Потому что настоящий ислам, он не терпит ни терроризма, ни убийства, ничего такого.
А как нам тогда, может быть, вы подскажете, как тогда называть правильно будет этих людей?
Это отступники от религии.
Что это?
Которые послушали кого-то, вот у них что-то влияние в мозгу изменилось, вот и они пошли по этому течению.
То есть нужно говорить как, исламские отступники или что?
Ну, это не исламский. Ислам – это религия, которая указывает конкретно, что тебе делать. Угу. В исламе нет ничего такого, что может навредить человеку, который находится рядом. Это просто люди говорят про ислам плохо, ну, они не знают, что это такое.
Не разбираются в вопросе.
Это отступники, это атеисты, скажем так, потому что у них нет, они не могут понять, во что они верят, эти террористы там и так далее.
Понял.
В исламе строгий запрет на самоубийство. А люди, которые сами себя взрывают, ну, они, понятно, что они уже отправятся в ад.
А вот 20-й и 4-й предлагают такие вещи, я не знаю, в шутку или не в шутку, исламские еретики.
Ну, просто еретики можно.
Еретики. Можно их называть еретиками. Спасибо огромное, Магомед из Чечни нам звонил. Вот еще мусульмане нужны. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. 7373948. Вы мусульманин?
Да, я мусульманин.
Как вас зовут?
Ну, Рифат меня зовут.
Да, пожалуйста. Вы считаете, вот идея парламента Чечни запретить СМИ упоминать религиозную национальную принадлежность террористов правильная или нет?
Ой, это сложный вопрос. Я хотел сказать о другом.
О чем же?
Что нет такой религии под названием ислам. Есть мусульманская религия. Понимаете?
Честно говоря, не понимаю.
Потому что в Коране первое слово «муслим» – это человек, который поклоняется единому Богу. И все. А «ислам» – слово «ислам» – это просто в переводе, по-моему, с арабского – это «вера». Mm-hmm. И этот исламизм вообще начался, вот, так сказать, в обиходе со времен Ясира Арафата. Потому что я постарше... вас.
Ну, я понимаю.
И помню в те времена, когда слово «ислам» вообще не было, не звучало. Я родился и воспитывался в нормальной мусульманской семье. Угу. И поэтому для меня знак равенства между исламом и терроризмом. Потому что ислам – это религия террориста.
Даже так?
Даже так.
Поэтому, значит, уместно называть террористов исламистами.
Исламисты, как угодно. Исламщики, я их называю.
А те, кто придерживаются правильного мусульманской религии, как вы говорите, их надо называть просто мусульмане, и все.
Да, мусульмане.
Понял.
Человек, которому запрещено убивать. Если Господь дал жизнь кому-то, то не твоя простите, не твое дело лишать его этой жизни.
Да, мы это прекрасно понимаем с вами, и слава богу. В Чечне борются с террористами методом изгнания их из республики в Москву, говорит 84-й. Там тихо, потому что они все здесь, в Москве, говорит Евгений. Но и в Москве, надо сказать, ФСБ очень хорошо работает с такими людьми, которые встают на тропу войны, на тропу терроризма. И вы же, наверное, помните отчет ФСБ за 2015 год. И все теракты были предотвращены, во всяком случае. Но пока. Сунниты и шииты. Что сунниты и шииты, 420-й? А вот не было бы религии, не было бы смертников, и проблема садиков со школами была бы решена, денег сколько бы сохранили, говорит 202-й. 202-й, я с вами здесь не согласен, в каком отношении. Вот здесь, наверное, показательно будет осуждение Тома, это наш слушатель, Тома Таркимада. Вообще-то атеистические террористы столько уничтожили наших граждан, что странно об этом нужно напоминать. Вся большевистская партия занималась террором. Пожалуйста. То есть можно быть атеистом, при этом заниматься террором. Понимаете, тот же самый Брейвик, естественно, никакого отношения к мусульманам не имеет, при этом он террорист. При этом он террорист. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Приветствую, Алексей.
Да, да, пожалуйста, как вас зовут?
Аскер.
Да, Аскер. Пожалуйста.
Я вот сейчас, конечно, слушал вот Рифата, я так понял, татарин он, это человек в возрасте. Он говорит, там отрицает, что там ислам такого нет. На самом деле ислам это религия.
Так.
Я сам мусульманин, альхамдулилля, и другого мне не надо.
Угу.
Единственное тут, в чем проблема? Если, допустим, хоть возьмите Библию, там, хоть возьмите Евангелие, хоть возьмите Коран, хоть Тору, и пусть 5 человек прочтут, допустим, 5 стихов,
угу,
они каждый истолкуют его по-своему.
Безусловно.
Да. А истина в чем? Истина в том, что мы должны воспринимать Писание только в том виде и в том понятии, каким оно было ниспослано посланником Божьим.
Ну, это очень сложно, вот, потому что есть даже толкователи, которые могут по-своему все толковать.
Я согласен с вами, поэтому надо брать истину из первоисточника, но я как бы не хочу углубляться, я как бы коротко хочу сказать о чем. О том, что ислам, религия ислам, то есть единобожие, поклонение единому Господу, была ниспослана людям как милость от Господа.
Хорошо, но у меня вопрос-то конкретный абсолютно. Парламент Чечни предложил запретить СМИ упоминать религиозную и национальную принадлежность террористов. Вы согласны с этой идеей?
Нет. Пусть упоминается национальность, пусть упоминается религия. Единственное, что, с чем я не согласен, вот эти слова «исламисты», это неправильное слово, абсолютно.
А как же
его
надо?
Подхватили, это слово, и раздули.
А как же надо тогда?
Надо просто говорить «террористы», без упоминания, что они принадлежат... Они никакого отношения к исламу не имеют.
А, ну тогда получается... Вот, поэтому вы согласны с идеей парламента Чечни, который говорит, нужно не называть их приверженцами ислама. Они говорят, это террористы, они никакого отношения к исламу не имеют. По сути, об этом и говорит парламент Чечни. Вы, получается, согласны?
Я согласен вот именно в чем? В том, что они пусть не называют их исламистами, пусть они их называют как угодно. Но, опять же, я против, чтобы скрывали религию и национальность, потому что люди должны знать, кто что творит и кто чем занимается. А об исламе сейчас идет очень такая негативная волна, вот, к сожалению, конечно. Это все, я не знаю, сколько это продлится и как. Надо не драконить людей и надо не пугать людей, а надо... распространять, но это как бы не нам с вами решать.
Ну, я понимаю. Спасибо огромное. 28% радиослушателей говорят, ну, в общем-то, согласны с идеей парламента Чечни. Говорят, террористы — это есть террористы, и никакой религии и национальности они не принадлежат, и поэтому не нужно пытаться упоминать их якобы религиозную национальную принадлежность. 28%. 72% говорят, нужно говорить все как есть. Если террористы называют себя исламскими террористами, то тогда так и надо говорить, считают 72%. Может быть, для того, чтобы обозначить болевые точки представителей тех или иных религий и отступников от этой религии. Давайте вот так вот. 72%. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит Москва. Твиттер. Говорит Москва. Сайт. Где вы едете и что видите? Рассказывайте. Сейчас в Москве 8 баллов. Ну, в общем-то, ситуация не улучшается. Как вас зовут, Алё? Пожалуйста. Нет, не получилось. 7373948. Как вас зовут, алло?
Ну, Андрей Королев.
Да, пожалуйста.
Я еду по бетонке от Ленинградского шоссе, вот, приближаясь к Звенигороду. Угу. Мою сторону нормально, а навстречу мне что-то сплошняком народ едет.
Что-то... Вот, но едет, Андрей, так?
Едет, но сплошняком, да.
Ну, понял. Значит, ну, по крайней мере, едет, это уже хорошо. Спасибо большое, Андрей, за звонок. 7373948, как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуй, Виктор Сергеевич.
Да, пожалуйста.
Внутренний МКАД от Ярославки, первая, вторая передача.
Первая, вторая. Внутренний МКАД от Ярославки. Черт побери, я не спросил, в какую сторону. Но надо было это сделать, безусловно. Но я так понимаю, что это внутренняя сторона, потому что внешняя сторона МКАД от Ярославки более-менее хорошая. Внутренняя в направлении Щелчка. Вот там, да, действительно, и первая, и вторая передача. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете? Алло.
Добрый вечер, Андрей Реутов.
Пожалуйста.
Да. Орликов переулок свободен, Мясницкая свободная, Садовая, Север очень глухо стоит. И вот сейчас Новая площадь, вот тут, вот, которая боковое продолжение, тут же то, что забито и не очень хорошо.
Спасибо, терпение вам. 8 баллов в целом по Москве. Дальше новости, после этого вернемся. Более 70% россиян ощутили экономический кризис. 72%, если быть точным, отмечают экономический кризис России. Об этом в пятницу сообщает Интерфакс со ссылкой на данные фонда «Общественное мнение». В августе 2015 года процент россиян, ощутивших на себе кризис, составлял 68%. То есть растет процент. И я думаю, это тема для нашего разговора. Я думаю, что мы можем поговорить на нее. Но для начала давайте заведем голосование. Это будет правильно. 134-21-35. Вы ощутили на себе экономический кризис? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы ощутили на себе последствия экономического кризиса? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Такое вот голосование. Хочу понять, в общей массе совпадем ли мы по процентам с фондом «Общественное мнение». Вы ощутили на себе последствия экономического кризиса? Вы ощутили на себе экономический кризис? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Все, голосование идет, вы можете принимать в нем участие активное, самое активное. Я, в общем-то, только за это радею. Если нужно будет повторить, я повторю. Можете написать мне смс-ку, если не успели там расслышать телефон или что-то подобное. И мне нужны люди, которые действительно ощутили на себе последствия кризиса. Как вы его ощутили, в какой сфере, где конкретно? Ну, то есть я должен понять, последствия экономического кризиса, вы его ощущаете, где, как? В каких местах? В магазинах или еще что-то? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер. Меня зовут Ниджат.
Да, Ниджат, пожалуйста. Вы ощутили на себя экономический кризис?
Конечно, ощутил, потому что покупал квартиру у застройщика. Хочу рекламировать. В грани банкротства, остались более 7 тысяч семей на улице. Вот и ждем, не дождемся.
На грани банкротства застройщик оказался?
Да, конечно.
И он в связи с кризисом оказался на грани банкротства? Или
да, конечно. В связи с кризисом самый крупный застройщик в России. Более 60 лет строит.
Понял, спасибо. Да. Вот. То есть и проблемы с жильем возникли. Понял, спасибо. Как и питался, так и питаюсь, пишет пастор. То есть вы, во всяком случае, гастрономически не ощутили каких-то кризисных моментов, пастор. Я правильно понимаю? 7373948, телефон прямого эфира. Вы ощутили на себе последствия экономического и сам экономический кризис? Пожалуйста.
Здравствуйте, да?
Да.
Стало дороже.
А где конкретно вам жить стало дороже? В чем? Пожалуйста, говорите.
Любой товар, продукты.
Продукты какие?
Одежда.
Вы где покупаете товары? В каких магазинах?
Любых.
Ну, понял. Как-то вы не интенсивно высказываете свое мнение. Я объясню. Вот я знаю людей, которые покупают продукты там в Азбуке Вкуса, еще где-то. Ну, то есть такие люди. И они систематически переплачивали за эти продукты. В принципе, я вам скажу, возле моего дома там есть Пятерочка, вот эти все дела, и я не заметил, чтобы очень уж сильно там поднялись цены. Может быть, я не заметил, потому что для меня этот магазин сам по себе недорогой. 7373948, а в дорогие магазины я никогда и не ходил, не вижу смысла. Как вас зовут, алло?
Алексей, еще раз здравствуйте, Виктор Сергеевич.
Да, Виктор Сергеевич, пожалуйста, вы ощутили на себе последствия экономического кризиса, в каких сферах?
Я занимаюсь грузоперевозками, у меня спринтер 20 кубов,
угу.
Раньше возил билайновские приставки, но помните, раньше интернет был, Билайн вот это вот.
Так.
Ну, перевозил и получал 5000 в день. А сейчас все, Билайн накрылся.
И?
То есть они уже продали, сколько надо было.
Так.
И все.
И все. И какие потери вы несете финансовые?
Если раньше я лежал и, грубо говоря, козявки лежал, бросал в потолок и не убирал, куда мне ехать, а, допустим, за 5000 я ездил на соседнюю улицу.
Так.
Сейчас уже конкуренты все перехватили.
Все перехватили. Я понял. Спасибо огромное. 7373948. Вы ощутили на себе последствия экономического кризиса. Как вас зовут?
Да, конечно. Да. Сразу, как доллар взлетел, сократили полфирмы.
А что это за фирма?
В Китае закупают оборудование, продают здесь под своим брендом.
Вы лишились работы или вы остались все-таки работать?
Нет, сократили.
Сократили. Понял, спасибо, Гаун. Человек лишился работы. Давайте сравним наши показания, так скажем, с показаниями фонда «Общественное мнение». Мне говорят, это опрос Госдепа. Нет, это наш фонд «Общественное мнение». Есть такой ослон, господин, вот это его. 83% наших радиослушателей ощутили на себе экономический кризис и последствия. 17% не ощутили. Надо сказать, что это наши цифры отличаются на 10% от цифр фонда «Общественное мнение», потому что там 72%, а у нас целых 83%. На отдых не поеду за границу, смотрю желтые ценники, пишет 46-й. Честно сказать, я тоже обратил внимание, что подорожали туры за границу достаточно значительно. Но поскольку я никогда не родил очень сильно и не испытывал никаких проблем, да, из-за того, что я не еду за границу, для меня это, ну, не стало каким-то камнем преткновения. Тем не менее, действительно, это есть. Еще одну сферу, которую я бы хотел назвать от себя, это автомобилестроение и продажи тем самых автомобилей. Продажи конкретно. Вот, например, автомобили очень серьезно подорожали, и это, ну, нельзя не заметить, если вы хотели себе брать новый автомобиль. Та же самая бэшка, трешка, ее можно было взять, ну, порядка там где-то 1,5 миллиона, может быть, больше, ну, там, не знаю, 1,8 миллиона. Сейчас, насколько я понимаю, эта цифра за 2 миллиона уже давно перевалила. И это заметно, и это, конечно же, обидно. Здесь я замечаю последствия. Работаю на производстве, ЗП не снизили, продукцию как делали, так и делаем, рабочих не сократили, только выросли, что такое уены, что это такое, процентов на 15-30, пишет 68-й. Что ж, Москва, не говори, не понимаю. С кризисом получил много новых крупных контрактов. Ребята, шевелитесь. Деньги на блюдечке никто не принесет, говорит мастер. Мастер, наоборот, развивается. А может быть, действительно, пару звонков примем от тех людей, которым кризис пошел на пользу? Их меньшинство, 17%. Вам кризис пошел на пользу. Вы почувствовали какую-то прибавку, может быть, даже финансовую. У вас в кошельке побольше чего-то стало. Пухнет он. Пожалуйста, люди, которые ощутили пользу от кризиса, звоните 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Семен.
Вы ощутили
пользу? Я хочу высказаться вот по поводу зарплаты.
Семен, вы ощутили пользу от кризиса? Подождите, Семен, не торопитесь. Вы ощутили пользу от кризиса конкретно для вас?
Я не ощутил.
Не ощутил. Ну, простите, пожалуйста, Семен, я просил, я достаточно ясно говорю, мне нужны люди, которые радуются кризису, и для них только все лучше становится. Как вас зовут, алло?
Добрый день, Юрий, Москва. Да, ощутили радость от кризиса, занимаемся бэушными частями автомобильными. Расцвет на рынке, так сказать, автомобильных бэушных частей.
Насколько вырос ваш заработок, вот если в процентах?
Ну, вдвое.
Вдвое?
Да, сейчас рынок это вообще развивается, то есть сейчас бэушные запчасти, сейчас драка реально, то есть физическая драка идет за бэушные детали между покупателями.
Слушайте, домик, наверное, вот. Хотите себе построить какой-то в ближайшем Подмосковье, есть такие планы?
Ну, есть, конечно, да, к весне, то есть, ну, сейчас, чтобы вы понимали, вплоть до тормозных колодок люди покупают.
Ну, понимаю, спасибо большое. Вот человек работает, торгует запчастями бэушными и говорит, у меня бизнес пошел в гору. Вот видите, есть плюсы. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, вот Александр Одинцова, да, мне кризис пошел на пользу, у меня все движения были в валюте.
Очень плохо слышно, Александр, можете погромче говорить?
Да, мне кризис пошел на пользу, у меня все сбережения были в валюте, я поменял, купил квартиру, а в связи с тем, что людей денег было мало, вторичка, квартиры в какой-то степени пошли по цене вниз.
Понял, то есть вы сыграли на рынке конкретно, у вас были доллары, да, валюта была, и вы эти доллары, может быть, евро, продали. И на этом, по сути, заработали. Естественно, если у вас было какое-то, ну, достаточно большое количество этих самых долларов, а доллар вырос в цене там в два раза, ну, почти в два раза, можно я так скажу? Тут, конечно, вы на этом могли выиграть. 7373948, телефон прямого эфира, давайте еще один звонок.
Алло, да, здравствуйте, пожалуйста. Меня зовут Павел, Москва.
Да.
И мне, наверное, чисто повезло, потому что нарвались в компании на американскую бренд, на американскую компанию, которая сверстал бюджет в долларах в прошлом году еще, когда доллар стоит нормальные деньги. Вот, это одна компания. А вообще, в принципе, сначала, когда бахнуло вот это все,
так.
Было страшно, заказы сразу же ушли вниз, начали люди отказываться, а потом как-то так получилось, что подрядчик сам изначально не стал поднимать очень высоко цены, поэтому
сейчас что цены это на уровне прошлого года. Что это за сфера хотя бы?
Рекламная деятельность.
Понял, спасибо огромное. Ну вот вам несколько примеров тех людей, которые пострадали от кризиса, и несколько примеров тех людей, которые на кризисе даже и заработали. Сейчас небольшая пауза, и, как и обещал, немного поговорим о тачках.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Я думаю, что этот автомобиль сам по себе довольно интересен по большей части девушкам. Это Fiat 500. Ну, и женщинам, естественно, тоже. Fiat 500. Вот такая машина, я на ней катался, и честно сказать... Она меня, ну, эта машина, этот автомобиль нисколько не расстроила. Я бы хотел, чтобы люди, которые ездили на этом автомобиле, сказали о его плюсах и минусах. Я сразу обозначу плюс, на мой взгляд, очень интересный интерьер. Очень интересный такой, запоминающийся и, наверное, выделяющийся в ряду интерьеров современных автомобилей. Он, так сказать, мимимишный. Конечно же, парковать этот автомобиль удобно. Расход топлива, ну, что-то там у меня выходило, я прям топтал на нем как мог. Около 8, наверное, с половиной литров на 100 километров. Это тоже радует. Ездил я на механике, сразу обозначу этот момент. И что-то там двигатель был, по-моему, 105 лошадиных сил. Довольно бодро этот автомобиль передвигается по дорогам. Можно было троллить людей, что я и делал. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я брал в Италии Cinquecento Fiat.
Да.
Ну, я скажу, что я не в восторге.
Почему?
На 90 километрах ее переворачивает, поскольку у нее высокая, в общем...
Переворачивает, так, если входить в поворот, ну, на 90?
Ну, в смысле, да, при входе в поворот, при резком входе при поворот, у него как бы одно колесо отрывается.
Ну, вам нужно, слушайте, вам нужно Феррари брать, потому что вы на 90 в поворот входите.
Ну, да, ну, потому что у нее еще высокая машина, она короткобазная, очень высокая, у нее плохо распределен. Плюс ко всему у нее глупая передача, там, не помню, то ли третья, то ли вторая, которая совершенно бесполезная. То есть там едешь, по-моему, первую, вторую, а потом сразу четвертую, да? Вот, которая там не тянет.
Ну, кстати, она шестиступенчатая.
Ну, и по всему машинка, конечно, женская.
Да, спасибо большое. Коробка там шестиступенчатая, я обратил внимание, но это какая-то последняя, видимо, модификация Фиата 500-го. Ну, не знаю, мне показалось, что этот автомобиль держится за дорогу удивительнейшим образом. Таксист на «Шевроле Кобальт», по-моему, так он называется, на проспекте Буденного пытался меня догнать. Пытался. Дорогой друг, если ты меня слышишь, это был я. Таксист остал ровно в том моменте, когда мы вошли, я с товарищем был, в поворот. В поворот, причем мы были на шипах, и это никак не помешало автомобилю. Более того, мне показалось удивительным, что вот эта козявка, она на скорости где-то, ну, 140, чувствует себя вполне адекватно на дороге. Да, двигателя не хватает, да, разгоняешься уже где-то 160... Что тоже удивительно. И она начинает, конечно, уже как бы задыхаться. Ей не хватает здесь двигателя. Но до этого достаточно бодрый разгон. Что меня удивило. Еще что меня неприятно удивило в этом автомобиле, я так понял, ни в одной из комплектаций нет, внимание, подогрева. Попогрея, короче, нет. Попогрея нет. И, я так понимаю, итальянцы и не собирались продавать этот автомобиль в Россию, если они не сделали просто подогрева сидений. Это очень странно, и это, конечно, угнетает. Страшнейшим образом, потому что сейчас, наверное, в самом захудалом автомобиле присутствует эта опция. Если этот автомобиль поставляется в Россию вообще можно как-то приобрести и на нем ездить. Это ужасно. Плюс ко всему, сиденья были кожаные, кожа достаточно качественная, это я вам хочу сказать. И комплектация там была, так называлась она, GQ, не знаю, это что-то модное, видимо. Вот, очень красивая кожа, очень качественная, видно, проработка, но при этом, вы же понимаете, что кожа холодная. И когда ты садишься в этот автомобиль, при небольшом даже морозце, а подогрева нет, ты, конечно, проклинаешь итальянцев. У меня есть ощущение, что они просто под наш рынок этот автомобиль и не готовили. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр зовут меня.
Да.
Я, на самом деле, хотел вот подтвердить слова предыдущего звонящего про машинку про эту. Она, на самом деле, замечательная, выглядит отлично и внутри красивая. Но я на ней тоже ездил в аренде в Италии, через Тоскану, на север, в Милан и там во Францию. И там вот автострады такие виляющие, очень качественные, хорошие, но она просто ужасная в управлении, она страшная.
Вам показалось ужасно?
У меня спина просто вся мокрая от страха была, как она заваливается.
Слушайте, я вот как раз не знаю, может быть, вот эта комплектация. Меня наоборот удивило управление в этом автомобиле, его управляемость. При жесточайшей подвеске, жесточайшей, которая, ну, вашу поясницу и все, что к этой пояснице крепится со всех сторон, но никак не бережет. Меня как раз удивило управление этого автомобиля, управляемость. В городе вообще огонь. Но, может быть, действительно, где-нибудь на серпантине там и возникают сложности, но у меня такой возможности не было. Я ездил по Москве. Никаких проблем с этим не возникало. А, я хочу отметить ужасающий минус этого автомобиля. Это цена. Это цена. Я так понял, что начинается она где-то там от 800 тысяч. И дальше, и дальше, и дальше. И это, конечно, ужасно, когда ты видишь такой небольшой автомобиль, и цена на него 800 тысяч, ну, хотя бы даже, хотя такой комплектации, наверное, и не найти, у тебя создается впечатление, что итальянцы решили залезть в карман, обворовать вообще, как цыгане, просто пролететь с табором и оставить тебя без трусов. То есть очень дорогая машина для ее задач и для ее размеров, как мне показалось. Но, наверное, это обосновано тем, что она так имиджевая. Знаете, имиджевая. Девчонкам-то, наверное, должно нравиться. Меня удивляет, что звонят мужики. Я думал, будут девчонки звонить в основном. Как вас зовут, алло?
Алло?
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, Роман меня
зовут. Да, Роман.
Мы с супругой брали машину эту в Италии тоже. Машина совершенно чумовая, вот на наш взгляд.
А в чем же заключается ее вот эта чумная натура?
Чумная натура, но вот что по этим горным дорожкам с серпантином, она совершенно вот, ну, вот не по остадам именно, вот, а когда в гору ездишь, там они немножко так спокойнее дорожки, да, такие, вот там прям совершенно вот и все держат, и, не знаю, мы в восторге, короче говоря.
Вот знаете, мне тоже так показалось. Конечно, когда идешь на большой уже скорости, из-за того, что она действительно высокая, она правда высокая, если ее припарковать рядом, ну, не знаю, с какой-нибудь Ладой, четверкой, я вот парковал рядом, я вышел и удивился, Фиат выше. При этом он очень небольшой. На больших скоростях и с постоянным движением на этой скорости, да, ощущение возникает, ну, такого адреналинового состояния, когда тебя может сдуть какой-нибудь КамАЗ. Ну, вот, ну, такое и есть, безусловно. Но я думаю, что комфортная скорость на этом автомобиле и правильная скорость для него – это 80, ну, может быть, 110 км в час, да и то, наверное, 100. 80-110, то есть это сугубо городская машина. Когда я ездил на ней по Москве, я представлял себе, что если завтра все пересядут, ну, на автомобили такого класса, наверное, нам станет намного легче, ну, ездить по Москве, потому что у нас в России предпочитают кроссовер. Но я понимаю, что в такие автомобили все не пересядут, конечно же. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер, Алексей меня зовут. Вы знаете, тоже вот по поводу адреналина вы абсолютно правы, потому что брал эту машину на Кипре тоже в аренде, вот так вот на высоте метров 300-400 над уровнем моря, над перевалом, вот как предыдущий звонящий говорил, вся спина вспотела, потому что было такое ощущение, что она сейчас не затянет, заглохнет, и мы скатимся вниз и будем падать долго-долго.
А какой двигатель там был у вас? Вы не...
1.4, по-моему, или 1.2, в общем, самый маленький, который только существует.
У них даже 0.9 okay. есть, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну,
может быть. То есть это арендованная машина, понятно, что самая дешевая комплектация максимально, то есть... Наверняка самый-самый слабый, который только есть.
Да, спасибо большое. Я вот, знаете, я сказал, что 105 лошадей. По-моему, вот конкретно на том, на котором я ездил, там побольше было лошадей, потому что он какой-то такой почти спортивный. И есть Fiat 500, вот как правильно называется, Abarth. Ну вот, у нас говорят, если у нас же не ситы, а ситхи, значит Abarth. Ну вообще Abarth, наверное, да? Вот хотелось бы на нем прокатиться. Это, конечно, машина такая для троллей. Да и эта тачка тоже для троллей. Постебаться над солярисами, над Поло, над всеми этими кобальтами можно по-настоящему, потому что всех бесит, когда ты начинаешь обгонять их на этом автомобиле. Всех бесит это, всех это раздражает. Я, знаете, еще на одном автомобиле, наверное, вот такую агрессивную реакцию других водителей и желание гоняться с тобой встречал. Это был автомобиль мини-пейсман. Мини-пейсман. Ну, и как мини-купер, только мини-пейсман. Он повыше, кроссовер. Вот то же самое. Едешь, и каждый хочет доказать, что у него машина быстрее. Она не быстрее. Ты его разрываешь. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы двигатель там был побольше. Короче говоря, на мой взгляд, машина женская, не приспособленная для езды по России, потому что, ну, извините, но подогрева сиденья нет. Ну, как так, да? Не приспособленная, но очень веселая, очень молодежная, имиджевая, симпатичная. И я вот думал, хорошо бы было, наверное, вдоль моря. Да если бы еще это был кабриолет какой-нибудь или подобие, вот на этом автомобиле покататься, это было бы, наверное, весело и забавно. В России туговато, сложновато. Но если, девчонки, вам нравится такая машина снаружи, то что, берите, если деньги позволяют. Сейчас небольшая пауза и дальше в движении.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон, болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Движение. А на какой сейчас машине? Шкода Октавия Скаут. Но о ней я расскажу позже, естественно. На следующей неделе мы, возможно, побеседуем на эту тему. Я надеюсь, не будет никаких страшных новостей, которые нам отменят разговор об автомобиле. 7373948, где едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, еду на Смарте как раз по Ленинградке, точнее, ползу, еле едет.
Еле-еле. 7373948, как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте, добрый вечер, Москва, Михаил Суперб, Ярослав.
Да, пожалуйста.
Ну, как я вчера и говорил, не сглазить бы, да?
Так.
Сегодня опять у меня 70 минут до Балашихи из Сергиева Посада, и вот сейчас навигатор показывает 2 часа Балашиха, Сергиев Посад.
А что вы все время ездите из Сергиева Посада в это время, я не пойму?
Ну, с работы домой,
а,
домой.
А, работа там, работаете там в Сергиевом Посаде. Понял, спасибо, удачи, 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, здравствуйте, Наиль.
Да, Наиль.
От Мичуринского проспекта и до Химок 2 часа.
2 часа от Мичуринского проспекта и до Химок. Ну, вот примерно такая ситуация на этом участке дороги. Слушайте, у меня завис телефон, к сожалению. Сейчас я его перезагружаю. Может быть, даже успею какие-то звонки принять. А, я перезагрузил, значит, успею. Внутренняя сторона МКАД плохая очень от Ленинградского шоссе. Иду, внимание, Алтуфьевского. Прямо сплошная пробка стоит. Внутренняя сторона МКАД. Внешняя сторона МКАД плохая от Ленинградки и до Новорижского шоссе. Ужаснейшая пробка, начиная от шоссе от Дзержинского до шоссе энтузиастов по внешней стороне МКАД, а по внутренней стороне МКАД плохо от Волгоградского проспекта и до Каширского шоссе. Короче говоря, 7 баллов вместо 8, это значит, что дорожная ситуация улучшается, и я рвусь в бой и еду вместе с вами по дороге. Ладно, прощаюсь с вами до понедельника, дальше будут новости, потом баррикады, и да пребудет с вами сила.